Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня Евгений Тугаринов, регент, педагог, член Союза писателей России, член правления Московского музыкального общества. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
Вот не в первый раз мы с вами встречаемся в студии на волнах радиостанции «Вера», и в прошлый раз, я напомню нашим слушателям, те, кто эту программу в эфире слушал или, может быть, на сайте radiovera.ru слушал, мы говорили с вами про регентов, про ваших учителей и предшественников, и коллег, про выдающихся регентов, про архимандрита Матфея Мармаля.
Протоиерея Михаила Фортуната,
да.
И Николая Михайловича Осоргина.
Да, все три регента, причем представляющие разные, скажем так, географические точки.
Совершенно.
На карте Русской Православной Церкви. Отец Матфей – это Лавра, отец Михаил Фортунат – это Лондон, это храм, где служил владыка Антоний Сурожский, и Николай Михайлович Осоргин – это Париж,
да,
Свято-Сергиевское подворье.
Да.
Все легендарные места. А вот сегодня продолжим разговор о выдающихся русских регентах, о музыкальном искусстве в церкви и о тех, ну, скажем так, духовных смыслах, которые связаны с церковным пением. И важно было сделать эту преамбулу про трех героев нашего прошлого разговора, потому что три героя нашего нынешнего разговора с каждым из них связаны. Вот давайте я интригу подвесил, а вы ее раскроете.
Хочу еще более закрутить пружину этой интриги. Я не знаю, только ли это со мной, но вот я сейчас как-то вот смотрю на три эти фамилии, три этих имени, и нахожу, что у меня есть связь с ними. Хотя ни с одним из них я не пересекся по жизни, никогда не встретился, но один из героев учился в той же Московской консерватории, что и я. Другой герой служил регентом в том же соборе, что и я. И третий человек, ну, тоже сейчас я буду немножко позже рассказывать о той связи, которая тоже у меня, может быть, она очень тонкая связь. И тем не менее, наверное, стало время все-таки как-то
назвать их.
Борис Михайлович Литковский, Виктор Степанович Комаров, Михаил Иванович Феокритов. Имя Комарова, наверное, больше известно нашим радиослушателям, тем, кто живет в России, потому что это был знаменитый регент вновь учрежденного патриаршего хора. И первую службу они спели в 1943 году, когда было послабление русской церкви, когда Иосиф Сталин увидел, что церковь способна дать то русскому воинству, что не могли дать какие-то начальники или призывы. Ну, то есть, когда подошел такой момент. А вот имена Михаила Ивановича Феокритова, я думаю, просто неизвестно имя Михаила Ивановича и имя, может быть, Бориса Михайловича Литковского – тоже в меньшей степени.
Ну да, по сравнению с героями нашего прошлого разговора, которые были во многом личностями легендарными, и даже тем, кто хотя бы поверхностно как-то знакомился с церковной культурой, имя отца Матфея было известно, диски выходили много, и кто только про него не рассказывал. У нас в программах были ученики, наоборот, отца Матфея, которые пели у него в хоре в Лаврском. Осоргин – знаменитая фамилия сама по себе, но и отец Михаила Фортуната просто за счет ни с чем не сравнимой известности владыки Антония Сурожского, так или иначе, это имя входит в круг вот знакомых имен. А наши сегодняшние герои, их надо сегодня открывать, о них рассказывать, с ними знакомить.
Да, это так. Тогда, может быть, начну с Михаила Ивановича Феокритова, но уже по той причине, что я являюсь вторым регентом после него. Михаил Иванович Феокритов родился в XIX веке, в 1888 году. И по семейной традиции поступил в Пензенское, в Пензенскую семинарию духовную, где уже учился его старший брат Владимир. Старший брат Владимир потом закончил академию в Петербурге духовную и приехал в Лондон певчим в 1908 году.
А почему в Лондон именно?
А потому что, вот тут интересная история. Лондонский приход Успенский был основан в 1716 году. Но только в 1897 году в лондонском приходе появился хор. То есть более полутора веков службы пели псаломщики по одному человеку. Были знаменитые люди среди этих псаломщиков, которые потом становились настоятелями. Один из них, такой был протоиерей Самборский, был воспитателем в семье Павла Петровича, императора, сопровождал его в поездки европейские. А в 1893 году, возвращаясь к Успенскому приходу в Лондоне, туда приехал наследник Николай, который стал потом в 94 году уже преемником на престоле императорском. Он приехал туда как наследник, и должна была быть служба, и настоятель прихода озаботился певчими, пригласив их из Парижа. Там был хор, а в Лондоне не было. Ну хорошо, первый раз сошло, потом Николай приехал туда уже, император Николай приехал туда императором. Год или два спустя снова нет хора, и снова настоятель вызывает из Парижа певчих. И, наконец, в 97-м году снова ожидался приезд, и здесь уже настоятель прихода обратился по инстанциям, к руководству, и хор решили основать, мужской квартет. И вот спустя там 10-11 лет после основания хора туда приехал Владимир Феокритов. Так вот, Феокритов закончил в Пензе семинарию, где его учителем был Касторский, знаменитое имя, ученик римского Корсакова, наследник огромной, протяженной во времени Петербургской школы церковного пения. Закончив семинарию, Феокритов поехал в Москву и там стал регентом московских храмов. Не могу сейчас привести точно каких, но можно быть почти уверенным, что он был знаком с людьми, возглавлявшими московский синодальный хор, трудившимся там как композиторы, как регенты, как учителя пения, как, может быть, певчие. А после революции он оказался на фронте русско-германском, попал в плен и уже не смог вернуться в Россию. В 23-м году архиепископ Евлогий Георгиевский заметил регента Николая Петровича Афонского, который был регентом в Висбадене. Это известный город, курорт, воды, аристократия и горные дома. Все это было связано с Висбаденом. Но там был замечательный храм. Он и до сих пор стоит, Елизаветинский храм, на горе. Он так называется. Это просто жемчужина русской архитектуры. И когда Афонский уехал из Висбадена в Париж, чтобы возглавить хор собора Александра Невского, на место Афонского был поставлен Феокритов. Достаточно молодой человек, то есть 12 и 23, 35 лет. Ну, в общем, расцвет, можно сказать, расцвет. И вот Феокритов приехал и стал регентовать, имея опыт Касторского, а через него со всей петербургской школой, а также десятилетие регентского дела, регентской работы в Москве, то есть московской школы. Вот удивительно, он соединил в себе основные ветви русского церковного пения. И он был регентом до середины 30-х годов. Очень любопытно такой факт. Когда Феокритов венчался со своей невестой, не оказалось регента. И ему пришлось, как жениху, быть еще и регентом-управителем хором.
На собственном венчании.
На собственном венчании. Мне кажется, это редчайший случай. Вот, то есть он ходил, а во время хождения хор поет тропари, святые мученицы и так далее. То есть как это он справлялся с этим? Ну, его же дочь Марианна Михайловна Феокритова Фортуната, она всегда со смехом вспоминала этот эпизод, вот как ее отец вышел из положения. Кстати, она единственная, кажется, из детей Михаила Ивановича Феокритова до сих пор жива. Она родилась в 29-м году. Она была замужем за отцом Михаилом Фортуната, который скончался в этом году. Вот они, в моем как бы представлении, они как два лебедя. И вот один лебедь ушел, а второй лебедь готовится уйти вслед. Ей очень много лет. Она, можно сказать, затворилась в своем доме во Франции. Ее навещает только один человек, потому что родственники все умерли. И с ее стороны, и со стороны отца Михаила. Вот такие связи в жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Тугаринов, регент-педагог, член Союза писателей России, член правления Московского музыкального общества, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем слушать рассказ о выдающихся русских регентах.
Михаил Иванович Феокритов. В середине 30-х годов, когда к власти пришел в Германии Гитлер, началось давление на храмы зарубежные. То есть там... В зарубежных, так сказать, приходах не было единства, и германская власть как-то вот играла на этом, и все это привело к тому, что в середине 30-х годов Феокритов потерял регентскую работу в Висбадене. И несколько лет семья кормилась, а в ней было 6 детей, семья кормилась огородом, картошкой, то, что он сажал. Им не удалось никуда выехать из Германии, хотя еще в начале 20-х Феокритов приезжал в Лондон к брату, где он уже был диаконом, Владимир, и просил как-то помочь ему устроиться в Англии. Не получилось. И вот пришла Вторая мировая война, Феокритовы живут в Германии, его призывают, его мобилизуют работать на фабрике. И он работал эти годы чертежником. Отказаться он не имел возможности. Русская семья, концлагерь. А там уже как бы, как получится. Только кончилась война, и в Лондоне освободилось место регента. И брат Владимир, который уже в это время был священником и настоятелем прихода Успенского, приглашает своего младшего брата Михаила в Лондон. Тот едет в Лондон с двумя детьми, с женой, и с 46-го года по 64-й он стоит во главе хора. На его время пришла смерть брата Владимира, приезд нового настоятеля, а им стал иеромонах Антоний.
Блум.
Будущий митрополит.
Сурожский.
Михаил Иванович Феокритов управлял хором на службе, когда... Архимандрита Антония рукополагали в епископа Сергиевского. Тогда Сергиевского, потому что Сурской епархии не было. Это 1956 год. Я слушал эту запись. Любительскую запись, где было ощущение, что поет большой русский хор. Вот не торопясь, очень весомо, как-то особо торжественно. Интересно, что в алтаре в этот момент, кроме нескольких архиереев, находился архимандрит Сафроний Сахаров, и несколько насельников от монастыря, который был основан, если я не ошибаюсь, в 55-м или 56-м году. То есть прямо вот все это было очень близко. И разговаривая вот с несколькими, со старцем Симеоном, с иродиаконом Прокопьевым, они вспоминали вот этот момент архиерейской хиротонии будущего митрополита Антония, а хором управлял Михаил Иванович. В 50-е годы в Англию приехал в составе хора студентов Сергиевского подворья, которым управлял Николай Михайлович Осоргин, герой нашей прошлой передачи. Приехал студент Михаил Фортуната. Придя в храм, тогда это не был собор, это был просто приходской храм, придя в храм, он познакомился с Михаилом Ивановичем, и, как вспоминал, он в первый же вечер пригласил его к себе домой. А там начались разговоры, просмотр нот, воспоминания Феокритова о Москве, о Кастальском. И вот эти разговоры, и вообще любовь к Кастальскому перешла к отцу Михаилу Фортунато вот, и стала как бы центром его регенской жизни. То есть, когда отец Михаил Фортунато учил меня, то он мне передавал вот те свои впечатления и тот свой опыт, который он почерпнул от Михаила Ивановича Феокритова. Вот, и вот этот, конечно, достаточно поверхностный разговор, такие очень отрывочные, как бы вот такие мои свидетельства о человеке, которого я не знал, но о котором я очень много слышал, и с семьей, которую я был знаком, через его детей. Мне просто хотелось, чтобы это имя, ну, как бы не растворилось вот в этом небытии, которое по-другому можно назваться в нашем прошлом. То, что были замечательные, удивительные люди, скромно, как-то малозаметно, без пафоса, без лишней риторики, служившие церкви, притягивавшие своим пением, своим хором прихожан. Ведь очень многие англичан пришло в православие не только благодаря проповеди митрополита Антония, но в большой степени пению хора под управлением Михаила Ивановича Феокритова. Он умер 4 января 1969 года, и гроб в храм с его телом привезли в сочельник. И в этот момент шла служба, и перед началом шестопсалмия утренней владыка Антоний остановил службу и произнес слово перед гробом своего регента Михаила Ивановича. Он уже не управлял несколько лет хором из-за своей болезни. Хором управлял его зять, еще не священник, Михаил Фортунато. И вот это вот тоже удивительно, так отнестись к уставу церковному, прервать службу и сказать слово любви вот близкому себе человеку. Вот такой эпизод тоже был. И это слово успели записать на магнитофон, а потом распечатать, и мне было дано это слово, еще не опубликованное. Для меня это очень дорого было, вот, принять вот этот лист бумаги и вот прочитать эти слова, а потом вставить в одну из своих регенских книг.
На одной онлайн-встрече мне довелось слышать выступление Элизабет Феокритовой, или как ее по-английски пишет Элизабет Феокритов, то есть фамилия, которая не склоняется, да, хотя вот по-русски к ней обращаются и пишут даже в программках Феокритова. Mm-hmm. Это дочь, видимо, да?
Нет, это жена Георгия Владимировича Феокритова,
то есть
который был племянник Михаила Ивановича, сын Владимира Феокритова, протоиерея Владимира Феокритова. А это жена Елизавета. Я с ней познакомился и с ним в 98-м году в доме отца Михаила Фортунато в Лондоне. Совершенно не знаю еще, кто это, мне их не представляли, просто они были, так сказать, гостями, я видел, что это члены семьи.
Она богослов,
доцент
Кембриджского православного
института. Мне кажется, она жива, она живет в Кембридже, они уехали из Америки.
Да-да, это было вот мы с ней, я вел конференцию, в которой она участвовала, это было 2 года назад.
Я с ней был очень хорошо знаком, вот больше 20 лет. И с ним, с Георгием Владимировичем Феокритовым. Высокий был человек, очень породистое лицо, неторопливая речь, такая вот какое-то вот достоинство, порода. Причем без кичливости, а вот порода, на которую смотришь, ну, с какой-то осторожностью.
Это вообще удивительный как-то такой вот пласт людей, сохранивших вот ту породу, о которой вы говорите, в лучшем смысле слова мигрантская. Порода, они наследуют каким-то чертам такого русского духа, русской культуры, которая, ну, в советских реалиях была неизбежна, ну, не утеряна, но как-то она была растворена, как-то в чем-то, может быть, просто ущемлена, скажем так, аккуратно, а вот там цвела, и поэтому мы какую-то чувствуем ну, разницу иногда, встречаясь с представителями, особенно той старой эмиграции, и как-то действительно хочется так немножко и подтянуться, и видишь какой-то вот отблеск той культуры дореволюционной, это, конечно, такие крупицы.
Ушедшие.
Ушедшие, но по мере сил этих людей они ее сохраняют, и в этом их, в том числе и в этом их большая
есть
заслуга.
Есть воспоминания замечательные, да, многих-многих людей. Может быть, что-то и не опубликовано, да, но вот эти люди, рядом с которыми хотелось постоять, мне в Лондоне удалось таких увидеть, в Париже, может быть, еще больше, в Амстердаме, в Нью-Йорке, вот в Чикаго, в Сан-Франциско. Вообще, вот я сам себе иногда удивляюсь, сколько удалось поездить, посмотреть, и все это благодаря, ну, какому-то моему интересу, вот, интересу, ну, что-то записать, с кем-то встретиться, о чем-то поговорить, чтобы потом это собрать какие-то свидетельства о людях, которые составляли цвет русской культуры. И сейчас есть в русской культуре ее цвет, но тот цвет, он уникальный. Он как бы непосредственно ушел из России, которую вот мы там можем и считать такой, и развитой, и неразвитой, и царской, и не царской. Ну вот,
давайте к другим героям
давайте
обратимся.
Да.
У нас их еще как минимум двое. Борис Литковский.
Борис Михайлович Литковский. Я тоже этого человека никак не застал, но в 2010 году меня познакомили заочно с Мариной Викторовной Литковской, супругой Бориса Михайловича, значительно его моложе, но которая пригласила меня в Америку, в Нью-Йорк. Она мне так сказала: я уже слепа, если бы мои глаза позволяли, я бы вам написала. Правда, написала бы то, что я уже много раз говорила, рассказывала о своем муже. Но если вы можете, приезжайте, мы встретимся и поговорим. И вот я приехал в Нью-Йорк, и среди прочих своих каких-то мест я приехал в городок Фрипорт, в квартиру, где жил Борис Михайлович Литковский, и где он скончался, и где вот жила его вдова Марина Викторовна Литковская, долгие десятилетия являвшаяся певчей того хора, который когда-то подхватил, а может быть, создавал вновь Борис Михайлович Литковский. Его жизнь, она тоже очень и очень насыщена событиями, которые явились отражением событий исторических, событий культурных, событий, которые были в гуще иммигрантской, вот, иммигрантского слоя русских людей. Он из казаков. Закончил духовное училище, закончил реальное училище. Он из семьи священника. Его близкие были замечательными певцами и служителями церкви. Желая развить свое музыкальное, как бы, свой музыкальный багаж, Литковский поступил в Московскую консерваторию в класс композиции Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова. И вот случилась революция, и Литковский не стал выбирать. Он вместе с братом пробрался на юг. Туда же пробирался мой прадед, который был значительно старше, и он не добрался, он умер по дороге. А Литковский пробрался, он был молодым. И он стал младшим офицером в армии, который командовал Врангель. И вместе с Врангелем он покинул берега России. И как военный человек, он оказался на тех кораблях, которые высадились и стали лагерем в Галлиполи. Но поскольку он уже регентовал армейскими хорами в гражданскую войну, его и там призвали к церкви, и его, и брата. Целый год армия под командованием генерала Кутепова стояла в Галлиполи. Офицеры же и солдаты жили в землянках, в блиндажах. Ежедневные учения. Они ждали приказа вновь сесть на корабли и плыть в Россию. 100 000 русских солдат и офицеров. Через год было понято, что ничего не будет, и надо как-то продолжать жизнь.
Давайте мы здесь прервемся буквально на несколько минут и продолжим этот рассказ после небольшой паузы. Я напомню, у нас сегодня в программе «Светлый вечер» Евгений Тугаринов, регент, педагог, член Союза писателей, член правления Московского музыкального общества. У микрофона Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».